Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 5 минут, среда, август, день третий. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Денис говорит, разгонит Путин правительство или нет? Я знаю, сегодня это интрига, потому что зарубежные СМИ об этом написали, что после выборов, наверное, отправят в отставку правительство. Ну, посмотрим, поговорим. Интересно, через какое время Телеграм будет для тебя отстоем, задается вопросом Вася. Вася, для меня отстой, глупые вопросы, вот по типу вашего, ну я хочу доложить. А для меня отстой, когда люди, ну, представляясь разными именами, абсолютно никак не выявляя себя, начинают писать всякую чушь, да, собачью. А в Телеграме есть возможность, есть номер, видно его, и люди пишут адекватные, потому что когда нет анонимности, есть адекватные. Когда нет адекватности, есть анонимность. И вещи взаимосвязаны. И редко при анонимности есть адекватность. Но некоторые умудряются, конечно же, и с смс-ок писать чушь. Понимаете, как Вася? Вот есть такие люди, вы не поверите. Вот есть люди, которые умудряются даже через смс со своего номера писать полную, ну, чушь. Есть, я могу их перечислять иногда в эфире. Так что Телеграм лучше, не слушай дураков, говорит Тарас. А кто вам сказал, что я слушаю дураков? Я никогда не слушаю дураков. Зачем мне? Привет! Кстати, в Телеграм, если хотите писать и до сих пор не научились, говорит МСК-бот. Пользователь говорит МСК-бот, это все в одно слово, латиницей. Пишем и все. И туда можно уже пулять сообщения, мы будем их читать. Говорит МСК-бот. Ну что, ну давайте пообщаемся. В Москве-то, кстати, сколько баллов сейчас, я вам скажу. 4 балла пробки в Москве, что о них говорить. Наверное, в конце получасовки лучше скажем. Если захотим, не захотим, не скажем. И по поводу нашего правительства. Давайте, по поводу нашего правительства. Западные СМИ сообщили о грядущих перестановках в российском правительстве после парламентских выборов. Кремль их отрицает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации газеты Financial Times, в которой прогнозировались перестановки правительства после выборов в Госдуму. Упражнения на тему грядущей отставки правительства, они не новые, говорит он. Мы знаем, что с завидным постоянством все гадают на кофейной гуще. По словам Пескова, это настолько постоянная спекуляция, что она перестала восприниматься как заслуживающего внимания информация. Но ну, вот и все. То есть Кремль отвергает, а Financial Times утверждает. Говорят, после выборов, скорее всего, будут изменения. И, может быть, даже уберут Медведева, а на его место придет некий реформатор. И предполагают, что это может быть Кудрин. Ну, я по этому поводу ничего сказать вам не могу. У меня, вот как у Financial Times, нет никаких информаторов в правительстве. Поэтому я, честно говоря, не знаю. Вот, 7373948, телефон прямого эфира, но мы можем обсудить, насколько эта вещь, ну, как бы, желанная. Хотели бы вы, чтобы Дмитрия Анатольевича убрали, правительство поменяли? И если да, то на кого, собственно, премьер-министра поменять? Кто бы был новым премьер-министром на ваш вкус и взгляд? Может быть, есть уже у вас кандидатуры какие-то? Есть у меня ощущение, что вот как раз называют Кудрина здесь, в западных СМИ. А, мне кажется, народ наш не очень-то хочет, чтобы Кудрин что-то возглавлял и вообще даже в правительство входил. Ну, вот в общей массе народ не сильно этого хочет. С другой стороны, стоит ли здесь на мнение народа как-то опираться? Большой вопрос. Так, та-па-па-па. Медведева на Кудрина шило на мыло, говорит Анна. Так, пусть Медведев идет учителем работать, ПС пишет. Почему бы не поставить Мальцева, Павел говорит. А какая разница, при любом правительстве будет ровно одно и то же. Вы помните премьера, который был через одного от Медведева? Задается вопросом Лео The Rock. А я за Кудрином и с ним из одной секты, Шерман нам пишет. Так, для провинциала чушь, для многих поп-арт, англосакс всегда создает проблемы в Европе, этих пидеров надо лечить, пишет Армстронг СПКЮАР. Со своего телефона на смс-портал. Я вам предлагал послушать примеры, ну, странных сообщений. Вот, я даже прочитал вам его. Что со своего телефона человек пишет? А он думает, что это нормально. То есть, вот эти, я вам прочитал слово в слово. сохранив орфографию, и все сохранив, все специально для вас, друзья. Ну, с этими людьми уже ничего не поделаешь, как бы. Они пишут и пишут. И дай бог им здоровья. 7373948. Все же выражают мне. Демократия. Я вот против демократии в этом плане. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Взамен Медведева, на самом деле, давно напрашивается уже. Ну, я, честно, сильно сомневаюсь, что его поменяют, Владимир Владимирович.
Почему?
Вот. Ну,
что мешает?
Должок. Да, должок.
Ну, а как, в чем должок?
Ну как, ну власть отдал, кто-то ему вернул там через 4 года.
А мог не вернуть?
Да я думаю, что да. В тот момент мог. Вот в тот момент мог.
Ну, вот. А я слышал такое оценку. Вряд.
Ну, вот. А то, что его пора менять уже, это точно, знаете, же есть же у нас рейтинги, да, там у нас только доверие вызывает там Лавров, Шойгу, там, и кого-то еще называли, я не помню, там третьего.
Как это третий еще так, есть? Ну, а если какая-то почетная, хорошая такая пенсия вот Дмитрию Анатольевичу?
А вы знаете, я думаю, что Дмитрию Анатольевичу, смотря в этом контексте, ему, конечно, будет где-нибудь достойнее по деньгам-то уж точно где-нибудь в «Газпроме», например. Mm-hmm. Чем того, что у господина Миллера, у него зарплата, ну, если так вот официально брать, там, по-моему, ну, раз в 50 больше,
чем у Медведева. Получше, там. Получше, чем у Медведева.
Ну, да.
Я понял.
Есть «Газпром», там есть «Роснефть», я думаю, что пристроится. Бедствовать не будет.
Понял, спасибо. Народ за Глазьева, резервы раздадут, будет счастье народу богоносцу, пишет Дмитрий. Это, видимо, юмор такой. Есть такое, что народ за Глазьева, но методы Глазьева неоднозначные, насколько я слышал, неоднозначные. Пора убирать Медведева, слишком много последнее время ерунды необдуманной глаголит, пишет Евгений А. Последнее время, да? Где же это видно, чтобы Путин массово менял людей, говорит Игнат. Ну, раньше было не видано. Сейчас вы обратили, наверное, внимание там, на главу Федеральной таможенной службы, на губернаторов. Вы, наверное, перестановки увидели, заметили. Может быть, времена поменялись, Игнат? М? Медведев жалкий, говорит Вита. В каком смысле жалкий? Вообще-то это, в принципе, второе лицо в государстве. Вита, интересно, а вот один на один, вот так, лицом к лицу с Медведевым, вы бы ему это сказали или нет? Видите, когда говорят «Медведев жалкий», у меня сразу опять вот эта вот проблема, я начинаю на себя примерять сразу. Вы никогда не пробовали? Медведев жалкий, допустим, вы заявляете. А после этого раз и о себе подумать, типа, а я вот, или, а кто тогда не жалкий, слушайте? Один человек, все, Путин, и больше все остальные жалкие? Или что? Почему он жалкий? Мне нравится, как одевается премьер-министр. Вам не нравятся его инициативы? Или что? Если уж премьер-министр такой жалкий, так почему тогда он премьер-министр, а не я, например, или вы? Мы же с вами героические великие, мы глыбы, матерые человечище. Почему? Почему так происходит, а? В чем-то загвоздка, наверное. Медведев жалкий — это известный хэштег, пишет Алекс Вэлл. Ну, я знаю, но вы же его зачем-то цитируете. Вопрос, почему так люди говорят? И те люди, которые это говорят, что они собой представляют? Я таких заявлений боюсь, честно вам скажу. 7373948. Потому что если кого-то считать жалким, то приходится же все-таки как-то соизмерять свои дела с его делами. И в этом случае оказывается, что мы-то вообще совсем плохо у нас. Ну, вы понимаете, да? То есть наши дела, они намного мельче и жальче. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Виталий. Не жалкий Рогозин. Вот мне что кажется.
Не жалкий Рогозин?
Да.
А как история вполне... с Рогозином, который не мог никак достроить космодром?
О, вы знаете, на самом деле, я думаю, если бы там был не Рогозин, а кто-нибудь другой, его бы, может быть, до сих пор не достроили.
А как насчет квартиры, которая 500 000 стоила в Москве у Рогозина?
Ну, а у кого ее нет? У Шувалова она. Ну, тоже,
ну,
вы, наверное,
ну я понял, но я и говорю, есть достойные какие-то. Вы говорите, вот Рогозин. И Рогозин,
ну,
я
Рогозин
говорю,
считаю, да, он все. Хотя бы... Ну,
не мешает. Как-то... История с квартирой и история с космодромом не мешает. Хороший мужик.
Нет, он подает декларацию, если он ее не украл, если он заработал ранее эти деньги. Почему нет?
Ну, а он доказал ее происхождение, да? Я напомните мне.
Я тоже не следил, но если бы он ее не доказал, я думаю, он бы, наверное, там же, где и Белых находился. Ну, мое мнение.
Ну, может быть, может быть. Может быть. Я вот, видите, я же не давлю. Вы говорите, Рогозин. Я говорю, вот история с квартирой и с космодромом, которые никак не могли достроить, не мешает? Вы говорите, нет, не мешает. Все, вопросов нет. 7373948. Как вас зовут, Алёс? Нет. 7373948. Как вас зовут? Да что ты будешь делать? Вообще, что же это такое? Как вас зовут, алло, да? Алло, да, здрасте.
Добрый день. Я бы еще хотел вот такой момент. Ну, у нас сравнивать там Рогозина и еще некоторых иных. Я думаю, это не стоит, потому что системы нет, экономики нет, и просто, если взять даже на уровне других государств, мы настолько низкие экономически, что нам...
Не-не-не, подождите, сейчас... я это все слышал тысячи раз. Вы с какими государствами сравниваете? Сразу с Америкой? С Европой?
Нет.
С Германией?
Той же самой Европа, Германия,
Франция. Сравните с Африкой.
Не, а зачем нам Африка-то?
Как зачем нам Африка?
Африканцы, мы же...
Ну, у вас революция была в 90-е. Вы недавно разрушили все государство.
Ну? Да, на революции каждые 10 лет где-то либо происходит. Но, тем не менее, экономически этим странам развиваться никто не мешает.
Ничего подобного. Вот смотрите, все очень просто. Вы назовете сейчас счастливые страны экономически. Вот назовите их. Германия, да? Счастливая.
Германия.
А США? Счастливая страна экономически. Там. Когда революция конечно. Последний раз была?
Понятно, там нет революции.
Ну, не вот, менее, поэтому, да, было, там... у нас была, вот она, 90-е годы. Ну, нет, и говорю, мы как Африка, мы любим революции. После революции нет. Надо долго восстанавливаться. Вот мы восстанавливаемся.
Но если мы какую-то экономическую систему, а у нас экономическая система далеко не африканская, и ее хотят выстроить, и она явно не получается, то я понимаю, что дело только в системе.
В системе. И давайте ее еще раз поменяем. Давайте как, типа, в 17-м году, когда меняли, в 90-м, и еще разок, 30 лет будем восстанавливаться.
Нет, так? Ну, брат, убийственная война и революция — это две разные вещи. Но если мы говорим по одному премьер-министру или о каких-то личностях, то они роли в нашей стране абсолютно
никак не играют. А кто играет?
В целом играет системный подход.
Системный подход. Кто создает системность подхода?
Я считаю, все-таки это власть.
Ну, тогда, значит, играют люди роль при власти, которые?
Ну, я с этим не согласен.
Ну как, вы говорите, власть создает системный подход. А, вы ушли? Зря ушли? Я с этим все равно не согласен. Говорит, значит, смотрите, значит, эти люди у руля ничего не решают. Он говорит. Я говорю, так, почему? Потому что система должна измениться. Кто меняет систему? Люди у власти. Че? Значит, получается, люди решают, правильно? Ну, логика-то простая. По поводу вот этих людей, которые очень любят сравнивать с США там, и с какими-то развитыми странами. Ну, ребят, ну, давайте исходить из того, что мы недавно вот из Африки. Я имею в виду не то, что исторически мы из Африки. У нас были славные периоды истории. Но недавно мы вот продались за колбасу. Ну, то есть нам привезли, как бы, зажигалку показали, вот так зажгли перед глазами. Говорит, бусы, на, бусы. И мы, оу, бусы, надели на себя бусы, просрали страну огромную. Теперь потихонечку как-то восстанавливаемся, да? Плохо, плохо, да, плохенько, могло бы быть лучше. Но чем больше у вас будет революций, чем чаще вы будете менять свою систему, ну, вот эта вот фраза, менять систему, меняйте, давайте, это же вам нравится, меняйте. Исторически доказано, чем чаще ты меняешь систему, тем ближе ты где-то к Намибии. Ну, где-то там. В этих кругах. Вот Африка очень любит менять систему, очень любит, называется, демократическими республиками. Есть демократическая республика Конго. Ну, как бы, посмотрите, как живут в демократической республике. Есть Конго, а рядом есть демократическая республика Конго. А почему они называются почти одинаково, только где-то есть присо... Наверное, потому что когда-то что-то произошло. Какой-то раскол был. Вот они любят убивать, они любят менять, им все не нравится. Вот чем меньше меняешь, чем больше эволюционируешь, тем лучше. Примеров куча. Франция, Германия, о, господи, кто там? США. Вот когда что-то там произошло, и все, и дальше путь эволюции. Все, путь эволюции. Политический метод. Систему поменять. Я говорю, новый премьер-министр нужен. Кто? Давайте, кто? Человек с головой, чтобы все сказал, чтобы все правильно сделал, чтобы систему вырабатывал нужную. Вот о чем надо говорить. Не вот давайте опять лозунгами вот этими. Система. Какая система? Кто объяснит, что такое система? Нет людей, нет системы. Понятно? Значит, систему создают люди. Какие люди? Которые у власти. Правильно? Правильно. Ну? Значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, по вашему мнению, создает неправильную какую-то систему. Правильно? Правильно, ну вы так считаете, раз вы хотите поменять Дмитрия Анатольевича, вот слушатель звонил. Значит, кто-то должен создавать правильную систему. Кто этот человек? Кто этот человек? Глазьев этот человек? Не знаю. Не знаю, может и Глазьев. Может Шойгу? Может Шойгу. Я за, почему? Почему не Шойгу? Может Рогозин? Может Рогозин. Может тот, кого мы еще и не слышали, и не видели. Кто не в правительстве? Может быть. А кто? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Евгений, Москва.
Пожалуйста, Евгений.
Нам нужен не прагматик, а романтик, премьер-министр.
Был Ирина романтик. Прохорова. Был романтик Ирина у нас. Был романтик.
Нет,
как
Ирина
не
Прохорова.
Так, давайте. И что, Ирина Прохорова, так? Почему она?
Ну, вот пускай будет у нас женщина-премьер-министр.
Почему?
Как почему?
Ну, я не знаю.
Она, вы... Знаете, почему грузины лучше, чем армяне?
Армяне. А грузины лучше, чем армяне? У вас уже расовая сегрегация началась.
Анекдот такой, анекдот такой.
Нет, я не знаю, это анекдот. Вы мне скажите, почему Ирина Прохорова должна быть премьер-министром?
Она романтик.
И все? Только поэтому?
Да, только поэтому. А больше ничего не требуется. Угу. Человек должен заражать своим примером и не говорить глупости.
И не говорить глупости. Ой, спасибо большое, романтик. Заражать примером, не говорить глупости. Только Прохорова у нас в стране 145-миллионные обладает этим свойством. Все остальные у нас говорят глупости. Или что? Довольно странное объяснение. И романтик. Ну, был романтик у нас. Был романтик. И есть, кстати, доброго здоровья ему. Михаил Сергеевич Горбачев. Куда уж романтик. Вот. Пример романтика во власти. Нравится? Пожалуйста, я не против. Вы верите, Прохоров, потому что романтик? Замечательно. 7373-948. Как говорят сейчас чиновники, я вас услышал. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Ну, давайте поддержим романтиков. Жириновский.
Жириновский романтик?
Ну, да, причем прагматичный романтик.
Прагматичный романтик Жириновский.
И очень умный человек. И, возможно, из него вся клоунада уйдет, когда его нагрузят ответственность. Очень умный мужик.
И мог бы стать премьер-министром, на ваш взгляд?
Да, запросто.
И возглавлять при этом партию еще?
Ну, он тогда сделает выбор, значит, второго лидера.
А ему нужна реальная власть в руках Жириновскому или не нужна, как думаете?
Ну, я думаю, ему, по большому счету, не нужна.
Правильно? Здесь. Лучше же всегда критиковать того, кто что-то делает, чем занять его место и быть критикуемым.
Да, ответственность. Ну, мы заодно мы его и посмотрим на него.
Посмотрим. Вы говорите, Жириновский. Ну, что, я не против. Пусть будет, знаете. Вы говорите, Жириновский, потому что он тоже романтик и человек прагматичный. Ну, ладно. А Горбачев человек хороший, кстати, говорит Тимыч. Да может, и хороший он человек. Я лично Горбачева не знаю, не общался с ним никогда. Я вообще склонен верить в то, что многие люди, которые кажутся нам там разрушителями судеб человеческих и прочее, они вполне себе хорошие люди. Лично. Но они могли совершать ошибки. Понимаете? А в политике ошибки, они... Ну, одно дело, когда мы здесь на местах ошибаемся где-то, а другое дело, когда руководитель ошибается, руководитель страны, предводитель, лидер. Ну, эти ошибки отзовутся в годах, десятилетиях, возможно, столетиях. Оценивать работу премьера может только человек, сравнимый с ним по уровню развития, осведомленности, а слушать звонящих передатчиков навязанных мыслей бессмысленно, пишет Беркович. Интересно. Но ведь многие из нас, в принципе, передатчики навязанных мыслей. Но дело в том, что ставить человека противного народу тоже не совсем правильно. Ведь для этого и проводятся всякие соцопросы, да? Чтобы узнать мнение народа, что там народ-то хочет. Так или иначе, хоть многие эксперты, так скажем, некоторые эксперты отрицают наличие демократии в России, на мой взгляд, они ошибаются. Демократия в России есть, возможно, в каком-то искаженном виде, отличающихся от демократии классической, у нас нет рабовладельческого строя, или отличающейся от той демократии, которая в Соединенных Штатах Америки. Но, тем не менее, основываться на мнении народа так или иначе приходится. Даже Сталину приходилось основываться на мнении народа в самые критические моменты. Да? «Головокружение от успеха», вспоминаем его материал, который он писал. «Головокружение от успехов». Почему? Потому что, ну, восстания были. Нужно было вдруг выступить с какой-то речью и обратиться к народу. Вот как-то так. Так что и сегодня власти приходится обращаться к мнению народа. И сегодня власти приходится обращаться к соцопросам. Сегодня власти приходится, я уверен, обращать внимание на рейтинги. Кстати, может быть, интересная такая вещь, но если вы посмотрите, кого из губернаторов в последнее время убирали, и посмотрите рейтинг губернаторов, и кто там на выбывание был первым кандидатом, получится, что убирают как раз тех, кто кандидат на выбывание. Ну, в принципе. То есть самых слабых губеров посмотрите, и потом посмотрите, кого убирали. И получится, что совпадет в большинстве случаев. То есть, в принципе, это, видимо, имеет какое-то значение. Видимо, имеет какое-то значение вот эти опросы все. Но на уровне губернаторов, да. На уровне руководителей регионов, да, это мы знаем уже. А вот на уровне правительства мы к этому еще пока вот, ну, не привыкли. И мы ничего подобного пока не видели. Но мы этого, конечно же, ждем. Да, мы этого ждем. Это уже понятно. Я не имею в виду журналистов, я имею в виду вот людей простых. Хочется каких-то, может быть, новых лиц, изменений, небольших хотя бы даже перестановок в правительстве. Вот. Ну, вот переставили же когда-то Шойгу с МЧС на оборону. Вроде бы все удается Сергею Кужугетовичу. Вроде бы как рейтинги высокие были, так и есть. Уважение в народе есть. Может быть, нужны какие-то еще перестановки. А голосовалку, люб Медведев народу или нет, и все станет ясно, говорит Борис Байкер. А мне и так ясно, без голосовалки на самом деле, какое отношение к Медведеву в народе. Ну и хотите, я проголосую? Дело в том, что ничего не станет ясно, Борис. Потому что решение все-таки, кабинет министров менять или не менять, принимает не народ. Народ принимает другое решение, на голосовании, кого выбрать президентом, понимаете? А менять правительство или не менять, принимает решение все-таки президент. Ну, как-то так получилось. Как-то так у нас, ну, по закону так положено, понимаете? Поэтому, конечно, наше голосование мы давайте сейчас проведем, но конечного какого-то результата мы не получим, и ясно нам ничего не станет. Нам ясно станет только ваше отношение. Ну, хорошо. Вы бы хотели, чтобы после выборов, так я понимаю, парламентских, поменяли нам правительство? Вот, возможно, Дмитрия Анатольевича убрали. 134-21-35. Да. Мы хотим, чтобы правительство в каком-то плане поменялось. Некий состав правительства поменялся бы. 134-21-35. 134-21-36. Да нет, пускай работают так, как есть. Вполне вас устраивает все. Пускай Медведев остается. Есть эффективные министры, есть менее эффективные министры. Но, тем не менее, работа идет в нужном направлении. 134-21-36, вы не хотите, чтобы правительство менялось. 134-21-35, вы хотите смены правительства, вы хотите, чтобы Дмитрий Анатольевич, может быть, на какую-то другую должность ушел, возглавил какое-нибудь ведомство, ну, в общем, перестал быть премьер-министром. 134-21-35. 134-21-36, вы не хотите изменений в правительстве, вы считаете, что правительство сегодня достаточно эффективно собрано, и все там правильно. Более или менее, есть огрехи, есть над чем работать, но, тем не менее, все-таки правительство справляется с поставленными задачами, и лучших кандидатур вы пока не видите все равно. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Ну что ж, давайте сейчас в движение отправимся, а после, вот в конце рубрики я уже подведу итоги голосования.
В движении.
Вот в конце рубрики «В движении» расскажу, как вы проголосовали. А пока те, кто уже проголосовал или вообще не голосует, можете звонить 7373-948 и рассказать, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Полчаса, внешняя трешка от проспекта Митова до Савеловского.
До Савеловского, я понял. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Алексей.
Да.
Коровенко сегодня так навсегда, как никогда стоит.
Коровенко стоит. А вот если смотреть по карте, вроде бы не так все и ужасно там.
Не-не-не, стоит. Дмитровки свернул и вот стою. Медленно.
Ну, понятно, ну, спасибо. Ну, вообще, здесь стоит, да, 800-летие Москвы, до улицы, где-то 600 метров пробка на Коровенском шоссе. Больше ничего не рисует в этом плане Яндекс. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, зовут Рафаэль, Ленинский, да. Свободный, оставить надо Кадырова премьером.
Кадырова премьером. А кто же будет в Чечне тогда?
Ну, он, я думаю, справится.
Ну, слушайте, регион серьезный, ответственная должность. Кто вот? Я в этом плане только начинаю переживать всегда. Кадырова премьером, вы говорите, а с другой стороны, и сам Кадыров уже по этому поводу высказывался. Есть, говорит, люди намного более профессиональные, чем я. Причем он даже говорил это по поводу своего региона. Что ж, с правительством, уж не знаю. Ну, давайте подведем итоги голосования. Вы знаете, 92% наших радиослушателей хотели бы, чтобы вот после парламентских выборов все-таки были изменения наши какие-то в правительстве. Может быть, убрали бы Дмитрия Анатольевича, какой-то новый премьер-министр у нас появился. И вместе с ними надежда на некие перемены. Позитивные, естественно, перемены. Не хотелось бы негативных перемен каких-то ужасных. 92%, 8% говорят, что не нужно никого менять. Правительство вполне эффективно работает. И изменений после выборов вы бы не хотели. Вы бы хотели, чтобы правительство работало в том составе, в котором оно сейчас есть. 8%, то есть подавляющее большинство на первой позиции. Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Всем еще раз здравствуйте. Я бы хотел поделиться наивными сообщениями некоторых наших слушателей с другими слушателями. Серьезно, ребят, вот когда вы подобное пишете, вот некий космополит пишет, что дируете Бжезинского, мол. Вы когда пишете это сюда, вы думаете, никто не знает этого, это новинка какая-то, вы нашли какую-то уникальную информацию, первый раз сказали о чем никто не говорил. Ну, слушайте, мы, сколько лет я уже работаю только на радио. Я даже не знаю, сколько раз про это говорили ну, и депутаты, и простые люди, еще что-то. А для вас это все... как бы в новинку, да? Если вы что-то прочитали, вы как бы держите при себе. Держите при себе. Вы не думайте, что если вы сегодня открыли для себя фамилию Бжезинский, то ее никто, кроме вас, не знает. Все об этом знают. И не надо писать про протокол там сионских мудрецов. Не надо. Все, мы в курсе. Там тайное правительство. Да-да, я знаю, знаю. Все эти ваши теории мне известны, все я это знаю, понятное дело. Просто не надо думать, что вы очень умные, если вы прочитали что-то в Википедии. Пожалуйста, пожалуйста, уважайте других слушателей. Ладно, меня, я уж полбеды, да, не надеюсь на взаимопонимание какое-то, но других слушателей. Уважайте. А, дам англосакское, угу, и его правительство такое же. Англосак. То есть человек, вот этот Армстронг из PQR, выучил, значит, англосакское слово, вот англосакское, все, оно к нему прилипло. Теперь в любой теме человек пишет про англосаксов, которые мешают развитию там, и так далее. Как бы вы предсказуемы, неинтересны, и ваше мнение, ну, оно вот ценится наряду с мнением человека где-то на лавочке пьяного, который что-то буркнул, когда мимо проходили. Я хочу вам это дать, чтобы вы глаза открыли на себя, потому что, это невыносимо, правда. Ну, вот, и главное, с таким опломбом это все выдается, типа, проштудируйте Бжезинского, типа, букварь и проштудируйте, уважаемые слушатели. Вот я к таких вот обращаюсь, к таким, такого рода слушателям, к остальным не обращаюсь. Остальных я уважаю и считаю их людьми с высшим образованием, понимаете, да? То есть я их считаю людьми читающими, в новостях находящимися, да? Уважаю. Глупости такие им не говорю, как вы сюда присылаете. Значит, Константин нам присылает фотографии горящего автомобиля на МКАД. Видал, как сегодня грузовик горел на МКАД? Я думал, он сейчас горит. Он сейчас горит или горел, Константин? Уточните, пожалуйста. Англичанка гадит, говорит Тарас. Ну вот да, типа того. Вот человек это выучил, и теперь везде это пишет. Везде, везде. Эта комната желтая, эта комната желтая. Англичанка гадит. Обамка чмо, обамка чмо. Все, я это уже слышал. 150 тысяч раз, может, 160, не знаю. Это уже невыносимо. Давайте что-нибудь генерируйте новое, интересное, креативное, знаете, сейчас говорят. Но для этого же нужно обладать некой пластичностью ума, которая у кого-то ее никогда не было. У кого-то она уже пропала. Да послушайте тех, кто обладает этой пластичностью, кто может что-то генерировать. Это же полезно тоже. Потом воспользуйтесь. Почему бы и нет? Это горел грузовик еще в обед, говорит харьковчанин. А что вы мне обеденные фотографии присылаете? Вы мне присылаете свежие, если что-то происходит. Уж лучше Медведев, чем эта вражина, пишет 12-й. Это вы про кого про вражину? Это вражина для вас Кудрин, что ли? То есть вы думаете, что Кудрин и Медведев – это люди из разных каких-то мест, это какие-то враги, один за, другой против, или что, или... Или вы верите в раскол, там, вот этот раскол в тандеме, вот этот. Помните, история была? Вот это вот вам знакомо, и вы до сих пор пестуете эту мысль. Ну, расслабьтесь вы уже, расслабьтесь. Речь идет о том, что есть президент. Президенту надо из тех кадров, которые у него есть, сформировать некое правительство, которое будет работать наиболее эффективно в тех обстоятельствах, которые сложились, да, и складываются. И те обстоятельства, которые, в тех обстоятельствах, которые они сами создают или уже создали по своей воле или по ошибке. Вот. Исходя из того, что кадров-то не так много, и Глазев тот же самый, кстати, он же ведь советник президента. Советник, то есть он там рядом. Вот. Кадров не так много, они, видимо, не часто меняются. Потому что ну, они что-то хотя бы могут делать, а остальные вот протокол сионских мудрецов, понимаете, там англосаксы, англичанка гадит, штудирует Бжезинского. Ну, да дальше его штудируете. Че? Ну, давайте я вам задам один вопрос. Вот вам не нравится правительство. А как вы думаете, вот чисто теоретически, а вот есть специалисты лучше, чем они? Вот сейчас у нас сидит правительство. А в этом правительстве есть экономисты, да, в этом правительстве есть человек, который культурой занимается, есть люди от спорта, да, есть люди еще. То есть куча всего, разные абсолютно направления. Все это наше правительство. Финансисты, экономисты, историки, все, вот там сидят люди, головы огромные у них. А есть специалисты лучше? Ну, вообще, в принципе, если вы будете менять правительство. Вообще-то есть, 134-27-35, есть, и вы готовы называть имена, то есть вы готовы называть, вот я говорю, допустим, так, Лавров, допустим, на выход, кто за Лаврова? И вы мне назовете тут же фамилию. Или я говорю, допустим, на выход Силуанов, кто вместо Силуанова? Или на выход идет Мединский, кто вместо Мединского? Вы можете мне прям называть фамилии, то есть есть люди, они хороши. Да, 134-27-35, да. Вы назовете фамилии, есть специалист, конечно, легко. 134-27-35. То есть, если бы вас, допустим, президент попросил сформировать правительство, помочь, как советников, вы бы ему насоветовали, у вас уже все продумано. 134-27-35. Ничего у вас не продумано, честно, вот, признавайтесь. 134-27-36. Ничего не продумано. Фамилии не назовем. Просто не нравится. Вот. Просто не нравится. Другие. Кто? Ну, это не очень важно. Мы знать не знаем, кто, но вот другие. 134-27-36. Мы не знаем, кто. Фамилии не назовем. Это потому, что пускай президент решает, кто другой. Знаете вот эту позицию? То есть надо менять на кого, а это уж пускай сами решат. Да, ну решат сами, опять вам будет не нравиться. Потом решат еще раз, опять вам будет не нравиться. Вам все время же будет не нравиться. Правильно? Когда вам вообще что нравилось? Когда вообще всем все нравилось? В Советском Союзе нравилось? Что-то да развалил Советский Союз, если нравилось. Его развалили подонки извне. Так, развалили подонки извне. Где многомиллионные митинги? Где? Где они были в 90-е? Ну-ка. Где эти миллионы людей, десятки миллионов, которые вышли на улицу и сказали «Сохраним Советский Союз!» Не было их. Их не было. Все. То есть не нравился вам Советский Союз. Ладно. Ладно, Советский Союз вам не нравился. Может, царская Россия вам нравилась? Российская империя? А что тогда революция произошла? Гражданская война. А, революцию можно сделать меньшинством? Да, можно сделать революцию меньшинством. А что ж большинство это меньшинство не растоптало? Как так получилось-то? Как так получилось? Че ж не вышли-то? Че ж не раздавили эту гадюку эту всю? Коммунистическую гадину. Че ж не раздавили-то? Да потому что и царское правительство не устраивало. И сегодняшнее не устраивает. Демократы во власти были в 90-е. Устраивали они вас? Нет. Нет. Либеральные реформы вас устраивали? Нет. Патриотически направленные сейчас сидят ребята. Устраивают? Нет. Нет. Квасной патриотизм, вонючий и так далее. Давайте признаемся, что мы говнистые люди. И нам не нравится ничего. Не было ни одного отрезка истории, когда нам что-нибудь вообще нравилось. Ну, не было ни одного. И все. И тогда будет легко жить. И тогда можно и не голосовать. Ну, кстати, 70% утверждают, что есть замена нынешнему правительству, и они могут вот эти 70% прям по фамильно мне назвать. Кто кого заменит? Ну, круто. Ну, молодцы. Хорошая уверенность в себе. А 30% честно признаются. Они говорят, не знаем. Я уверен, что вообще-то процентаж должен быть разный, другой немножечко. Ну, ладно, вы просто в себе уверены. Либо те, кто мог признаться в том, что они не знают, решили не звонить. Ну, как бы чем признаваться, да, в своих минусах. Путин, Шойгу, Лавров нравятся, доказали, что могут работать, пишет Константин. Ну, хорошо, дай бог. Мы в такой яме, так скажем, что нас никто не может спасти, говорит 35-й. Серьезно? Серьезно? Вы в такой яме? Как же это называется? Индекс развития человечества, человека, по-моему, так он называется. ИРЧ, по-моему. Индекс развития человечества, да. Знаете, что по этому индексу мы живем в среднем лучше, чем китайцы? Слыхали? Никогда не слыхали? Не знаете такой индекс? Ну, зайдите в интернет, посмотрите. Там вот пока штудируете Бжезинского, еще зайдите, посмотрите. Да, когда вы говорите, что мы в такой, хорошо, например, мы настолько ужасно, мы в такой яме. Хорошо, где тогда Узбекистан? Где Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан? Они где вообще тогда находятся? Они вообще, наверное, в какой-то... Хорошо. Конго где находится? Ну, я вам примеры привожу, пожалуйста. Сомали, Нигерия, Нигер, Зимбабве. Где эти страны? Что с ними происходит? Ладно, хорошо, не нравятся эти страны. Ливия. Давайте пойдем поверху. Ливия где? Ну, где? Нормально там? Что, народ живет? В Тунисе, наверное, же процветает народ. Ну, может, в Тунисе, не знаю, и живет немножечко народ. Хотя, кто его знает. В Египет. Ну, я называю страны. Там, наверное, классно. Классно, наверное. Не знаю, как там в Йемене, в Омане живут вообще люди. Ну, там, пучком. Я, блин, не в курсе. Может, оно и хорошо. В Эритрее как оно сейчас вообще? С погодой там, с народными преобразованиями. Все пучком. А? На Кубе как там народ живет? Счастлив, да, в своей бедноте? Нормально, вы говорите, нормально живут. Горят кубинки за пачку яиц могут отдаться. За пачку. Ну, просто вот, десятки яиц. Есть такие истории, почитайте в интернете. Как оно? В Венесуэле народ хорошо живет. Голодные бунты вон идут в Венесуэле. Как оно вообще? Нравится вам, да? А вы, конечно, так глубоко, вы в такой яме находитесь. В такой яме находитесь, что ж у вас есть время писать на радио. СМС-ки. Ну, то есть вы в такой яме, что находите время писать на радио. У вас есть свободное время. Я вам напомню, что еще в 70-х годах в западном Казахстане мой отец, будучи, уже взрослым человеком, но тем не менее, да, топил печку в доме из самана, принадлежащем бабушке его. Понимаете, что такое? 70-е годы, Советский Союз. Печка. В доме саманном. Саман, знаете, что такое? Глина, солома, перемешанные, песочек. Вот это саман. Такие дома стояли в 70-е. В Советском Союзе. В космос же человек полетел. Ядерная программа уже была реализована и развивалась. И дома самана, и печка. И печка. Понимаете? Не потому что по кайфу, не потому что эко-дом, а потому что так. Потому что так. И я вам так секрет раскрою. Западно-Казахстанская область, там лесов не очень много. На Кизике в основном. На Кизике в основном топили печи. Классно было. Правда классно. Правда классно. А давайте-ка мы вспомним 50-е. Ну так просто. 60-е давайте вспомним. Что, были стиральные машины у вас? Ну вы плохо, вы живете, вы прям, вы совсем, у вас все плохо. Стиральные машины были? Вы такие, да их ни у кого тогда не было. Да, согласен. Согласен. Ну, если бы вы сейчас стирали на руках, вам, наверное, не сильно нравилась ваша жизнь. А вспомните-ка люди, которым за 60, как совсем недавно, если вы не москвичи, а может быть и до сих пор, выходили во двор в туалет, типа сортир. Ну, вспомните, как выносили воду из колодца домой. Ну, вспомните, плохо живете. Прям ужасно, правда? Прям не нравится вам. Хотите, я вам назову зарплату министра на Украине сейчас, в среднюю. Хотите, назову? Не слышали? 50 тысяч рублей на наши деньги. 50 тысяч рублей министр на Украине получает. Это не к тому, что у них честные министры. Это к тому, теперь прикиньте зарплату у простых людей. Прикиньте их. Ну, так, на раз. Если министр 50, ну, примерно представьте себе зарплату нормального человека, обычного. Вы получаете в среднем в Москве, сидя на кассе, как министр на Украине, плохо живете? Плохо, конечно, плохо, конечно, меняйте все, скорее менять надо вам, скорее все надо изменить, все надо изменить, ведь примеры-то какие замечательные у нас, правда? 20-е годы, 20-го столетия, эх, какое счастье, все поменять, ой, как хорошо было, ну, голод мы не берем в расчет там, зачем, к чему, это было позже, правильно, правильно, ну, зачем? Да и в колхозы вы все пошли, и ваши предки пошли, потому что очень сильно хотели, рванули в колхозы. Коллективное хозяйство, это же было рай на земле. Все же с удовольствием пошли в них, в коммуны начали вступать, конечно. Вот. Да, все было хорошо, все было круто. Вам не нравилось тогда. Да, все, просто давайте признаем, нам все не нравится, нам никогда ничего не нравилось, и все. И все. чему это все? К чему эти все разговоры? 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, назовите мне время, когда вам нравилось. Вот давайте все, давайте, вот, давайте такой философский разговор. К черту эти новости. Назовите мне время, когда было хорошо. Вот хорошо было. Вот, вот это золотое время. Это когда было? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Москва.
О, плохо слышно.
Знаете, алло.
Да.
Вы знаете, ну, в России вряд ли будет такое время. И вряд ли будет. Страна постоянно в движении, страна постоянно то сужается, то расширяется. И поэтому хорошо. Это не Швейцария. Это не Швеция. Для того, чтобы было хорошо, нужно проиграть Полтавскую битву и стать шведами. Ну, скажем так. Вот. Поэтому не было и не будет никогда.
Не было и не будет, вы говорите. Да. А может быть, наоборот, всегда было хорошо, а мы просто ныли?
Ну, ну а когда было хорошо? При царьке, которого сейчас почему-то... который, извиняюсь, все...
Проиграл.
Да, скажем так. Вот. И которого... Ну, сейчас его хвалят. Вчера хвалили тех, кто, кому он проиграл. То есть, и, соответственно, каждый строит какую-то свою схему. А когда идет такое движение государства, ну, вот как мы пережили в 91-м году, то ничего хорошего-то не бывает. А движение государства у нас происходит постоянно. Поэтому, ну, еще как, у нас постоянные изменения. А как говорят китайцы, не дай бог тебе жить во время перемен.
Я понял, спасибо. А в стране было более-менее хорошо, когда в стране не было 20 миллионов нищих, говорит 35-й. Ну, то есть, вот как пишет Олег, 10-14 включительно. Но я вам напомню, что 10-14, ну, не учитывая двух лет, это правление Медведева опять. Сытые десятые их называют еще иногда, начало, да, с 2008 по 2012 Медведев, правильно? Я не ошибся, дорогие друзья. То есть вам нравилось, когда Медведев был президентом, потому что вы жили хорошо, но вас не устраивает Медведев, когда он в должности премьер-министра, потому что вы живете плохо. Вам не кажется, что это небольшая проблема в осознании действительности? Вам не кажется, что нужно немножечко переосмыслить то, что происходит? И понять, что мы часть мировой экономики. Понять, что у нас есть некая зависимость. Зависимость эта не решается революцией. Не решается она революцией. Она решается эволюцией, мобилизацией. Как от зависимости уходили? Как уходил в пятилетки, в первую, во вторую, в третью, в незаконченную пятилетку из-за войны? Как уходил Сталин? Мобилизации всего. Как мобилизовать людей? Ну, заставить вас работать. Заставить вас работать. Не смс-ки писать мне. Не жаловаться. А вперед. Великие стройки. Великие стройки. В колхозы вас загнать. Да, правильно? Денег, чтобы вы дали побольше. Эти деньги потом вложить куда? Правильно, в построение тяжелой промышленности. Для производства чего? Для производства средств производства, которыми потом будут производить что? Продукты. Все. Ну что, вас можно загнать? Разрешите принять такие законы? Разрешите? Можно? Можно вытащить вас с ваших офисов? Можно повытаскивать вас с бесполезных работ? Можно вас из вашего бизнеса вытащить, в котором вы ковыряетесь там, перепродаете шмотки, еще что-то, печатаете принты на майках? Можно вытащить вас? Давайте. Давайте разрешим. Все, вытащим всех спокойненько, великий строй, космодром построите собственными руками, там и помрете. Хотите? Мобилизационный ресурс где брать? К вам просто относятся как к людям, пока. Но и у меня есть такое ощущение, что большинство не хочет, чтобы относились как к людям-то. Правильно? Вы что хочет? Сталина на вас нет. Круто, Сталина нет. И слава богу, что Сталина нет на нас. Как очень хорошо очень, что на мне конкретно Сталина нет. Потому что Сталина и его методы управления, безусловно, эффективные, но и, безусловно, жестокие. Все хотят для других. Всегда так было и всегда так будет. Потому что ты смотришь на человека, но он же бездельник и тварь. Он же ничего не делает. Скотина, Сталина на него нет. А на себя внимания не обращаешь? Не обращаешь на себя внимания? Нет. Нет. Конечно, нет. А спецорганы обратят на вас внимание. Обратят. На вас на первых обратят. Вы первые пойдете что-нибудь делать. Что-нибудь полезное для страны, наконец-таки. Вот. Ну, когда хорошие годы? Когда Медведев был? А что тогда у Медведев в правительстве не нравится? 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте. здравствуйте. Пролетарий из Красногорска, Руслан.
Да.
Вот мне 40 лет, и помню жизнь с 80-го года, с Олимпиады. Так вот, ну, я из провинции. Первый банан я попробовал в 91-м году или 92-м.
Ну, это да.
Цветной телевизор смогли в 88-м. Там автомобиль в 95-м. Ну, первый раз за рубеж нулевые. То есть у меня здесь все улучшается и улучшается. И вот, занимаясь кондиционерами, сейчас могу сказать, что физическим трудом зарабатываю 150 тысяч, и мне нравится такая экономика.
Нравится такая.
Главное, работать побольше.
Подождите, вы должны были жаловаться. Вам что, сейчас нравится?
Да, когда работаешь много, все получается. Когда ничего не делаешь, ничего не нравится.
Вы очень странный человек, по мнению многих наших радиослушателей.
Вам... Ну, я тоже думал, что это ничего не получится. В этом году решил работать вообще без выходных. И все получается.
Да, понял, спасибо большое. Начни с себя сначала, говорит 72-й. Что мне начать с себя сначала? Ныть, как вы? Ну, как некоторые из вас, не все, не все. Я больше, я, кстати, думаю, что это меньшинство, но еще всегда, но еще меньшинство. Начни с себя. Что мне начать с себя? Что? Я сказал, что мне плохо жить? Мне хорошо жить. Слава богу, все здоровы. Машинку как-то, что-то как-то купил. Покушать есть, слава богу. Одежда есть, слава богу. Что-то как-то отучился где-то, работаю потихонечку. У меня нет мечты награбастать себе побольше вот этого всего. Построить себе золотой замок, гадить в золотой унитаз, купить ручку за 36 миллионов. Я никогда этим не болел. Я доволен своей жизнью. Доволен. Странно, да? О, как так? Человек доволен своей жизнью. Сумасшедший, походу. Идиот. Как можно быть довольным своей жизнью? Конечно. Мы должны быть недовольны всегда своей жизнью. Ведь мы в такой яме, в такой яме. В какой вы яме? В какой вы яме? Очнитесь. У вас нет войны. Раз. У вас нет революции. Два. Вам есть что жрать? Три. В яме. Ну, в яме так в яме. Хорошо. Но посмотрите, что в Америке. В Америке не было 90-х. Вы же сами свою страну развалили. В Америке не было 90-х. Вы проиграли Америке. Мы все вместе. Давайте так. Мы все вместе проиграли Америке. Вне зависимости от возраста. Мы проиграли. Мы развалились. Мы лохи. А развалились мы почему? Потому что поверили людям, которые сказали, что, ну-ка, давайте, что они сказали? Все плохо, они сказали, надо менять. Так же, как сейчас вы ноете и рассказываете, что все плохо. Ну, ноете дальше, меняйте, меняйте почаще, меняйте каждый год. Будете как украинцы. Будьте как украинцы. Что-то африканское где-то в Европе. На что люди с ужасом смотрят из матушки старой Европы и говорят, боже мой, Боже мой, им печенье привезли на площадь. Они за печенье страну просрали. За печенье! Мы будем частью Европы! Кому вы нужны там? Вы что, больные? Ну, история уже тысячу раз вам доказывала обратное. Тысячу раз, если вы не выгодны, вы не будете частью никогда. Не будете, все, успокойтесь, расслабьтесь. Надо призвать американцев, они наведут порядок. Где? Когда они навели порядок? Надо дружить с Америкой. Дружите с Америкой. Вон Ельцин сильно дружил с Клинтоном. Вообще друган был. Очень сильно Клинтон над ним смеялся. Горбачев сильно с Америкой дружил. Ой, как хорошо было. Ой, как жили-то вы. В гору перло вообще все. Дай бог вообще здоровья. Вафли кукуруку. Вафли кукуруку, предел мечтаний детских был в 90-е. Ах, как было хорошо! Вагон Вилс пожрать, правда? Давайте мы хотя бы научимся. Давайте у китайцев, что ли, я не знаю. Вот это проблема прямо? Давайте у китайцев учиться. Давайте научимся ценить то, что у нас есть. Ценить то, что у нас есть. И исправлять то, что еще нужно исправить. Ценить, но ценить начать. Почему мы все время радикально мыслим так? Плохо все! Плохо все! Вот это, знаете, как баба. Ой, все! И все, и пошла. Че ты пошла? Давай договорим. Ой, все! Вот это, и мы такие. Ой, все. И в политике, и во всем, и в экономике. Че-то не пошло сразу. Все, давай этого на плаху, этого туда, этих разгоняй, новых наберем. Там авось, что-нибудь и получится. Не получится. Труд. Систематический труд. Работа, учеба, труд до седьмого пота, тысячи книг. Вот что дает возможность мыслить наперед и обыгрывать в большой игре. Это я немножко метафорично. В большой игре обыгрывать кого-то. Ну вы создайте элиту сначала. Воспитайте ее. Это же ваши дети, будущее страны. Наши дети. Ну где ее воспитать, эту элиту? Воспитайте ее сначала, элиту. А вы, наверное, сидите, кто-нибудь из вас, и каждый день Бжезинский. Ну и воспитаете вы человека, который будет смс-ки на радио писать про Бжезинского до конца своих дней. Элиту-то надо воспитывать. Ее откуда-то-то надо взять. Откуда Пушкин взялся? Где-то должен быть Царско-сельский лицей. А? Должен же быть он, правда? А где он? А где он? Где он? Вот вопрос. Кстати, по поводу царско-сельских лицеев и педагогов поговорим, потому что Дмитрий Анатольевич сказал такую интересную вещь. Он говорит, сами, мол, хороший учитель себя прокормит. Кстати, это опять ссылка, насколько я понимаю, на Сталина. Ну ладно, чуть позже, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 5 минут, среда, август, день третий. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Справедливости ради, вспомни цену на нефть 90-е и цену в 2000-е. Вот после такого золотого десятилетия мы не должны были оказаться в такой ситуации. Думаю, про эту яму говорилось, говорит Владимир. Владимир. Знаю я про цены на нефть и всякое такое. А давайте-ка я задам вам вопрос. Вот задам вопрос, а вы мне вот и ответите все вместе. А скажите мне, а в начале 30-х годов 20-го столетия что было основным пунктом экспорта Советского Союза? Начало 30-х годов 20-го столетия. Основной пункт, первый. Первый. Что экспортировали мы в 30-е? Знаешь? Не знаешь. Ты знаешь? Не знаешь? Ну давай, что? Кого? Искусство? Ну нет, это раньше. Большевики экспортировали искусство. Не-не-не-не. Ну что, ну предположите, что это? Зерно, пишут люди. Спирт? Нет. Конопелька? Нет. Зерно неплохо, а неплохая попытка, но нет, не зерно. Золото царское? Нет. Зерно? Нет. Нет. Нет, ребятки. А не знаете вы? Древесина? Интересно, но нет. Мех? Нет. Пеньку? Нет. Нет. Не знаете. А должны знать. Не металл, говорит Владимир. Не металл. Нефть, пишет Аркадий. Нефть, Аркадий, правильно. Нефть. В 30-е годы. Всех поздравляю. Советский Союз, 30-е годы. Начало как раз вот этих всех пятилеток. Основная статья экспорта – нефть. Еще был лес. И еще, это меньше. Лес, пушнина. И зерно, по-моему, четвертая позиция, если я не ошибаюсь. Так что вот. Вы представьте, что мы находимся сейчас в 30-х годах 20-го столетия. У нас как бы нет производства. У нас не налажено. То есть нам нужно сделать какие-то станки, которые нам будут делать станки, которые будут производить для нас, например, высокотехнологичное оборудование. И у нас этого нет. Ну, вы знаете, что технологии мы покупаем на Западе, правильно? Ну, правильно. У нас технологии не создаются. Ну, в основном. Если это не ВПК. Да, правда, правда, правда? Да, правда. Все. Значит, что мы будем делать? Метода есть два. Два. История показывает, методы есть два. Первый метод. Бухаринский. Это путь сдержанного развития медленного. Медленного реформирования. Все. А есть путь, который победил, сталинский. Это мобилизация. Это взрывное развитие. За счет довольно непопулярных методов в народе. Заставить вас работать. Да так, чтобы мало не показалось. Отнять, что имеется, у тех, у кого имеется чуть побольше, чем у других. Вот. Экспроприировать его. Все, до свидания. Пополнить тем самым ну так скажем, бюджеты, из этих бюджетов выделить деньги на что? Ну, правильно, на строительство заводов по производству. Ну да, 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 да. Вот как-то так. Вы готовы? Вы готовы? У вас есть два пути: сталинский, бухаринский. Выбирайте. Если бы мы пошли по бухаринскому пути, многие историки говорят, что мы бы, скорее всего, войну проиграли. Нас бы раздавили к чертовой матери. То есть за 10 лет Советский Союз прошел тот путь, который прошел Запад за столетие. Кстати, об этом говорил Сталин. Ну, выбирайте, все, вот у вас два пути. Вам предлагается бухаринский. Медленные реформы, ну, как-то так, потихонечку, полигонечку. Вы хотите сталинский? Хорошо, но сталинский связан с большими потерями. С большими потерями. Хотите? Пожалуйста. Посмотрите, рядом с вами сидит ваша жена. Посмотрите на своего мужа. Посмотрите. Посмотрите на своих детей. Их могут убить. Как вы, за? Против? Но, возможно, у нас будет сильная экономика. Хотите? Хотите, чтобы ваш муж напротив вас? Посмотрите на него. Хотя он, наверное, мерзотный человек и надоел вам за многие годы. Хотите, чтобы он сел? Хотите? Хотите ждать его? А он... Хотите ждать и узнать, что он умер от гангрены через 20 лет? А потом еще через 10 узнать, что его расстреляли? В первый же год, когда забрали. А вы ждали 30 лет. Хотите? Пожалуйста. Всегда пожалуйста, дорогой народ. Все для вас. Так что я не знаю, что это вы там хотите, что вам нужно. И ты тоже станешь пропагандистом на новых стройках коммунизма, Фантом говорит. Да я вообще пропагандистом никогда не был. Я скорее задаю вопросы, чем там, какую-то правду вам рассказываю. Чем мне вам правду рассказывать? Надо понимать, что любое действие, оно на чем-то должно быть основано. Для этого должна быть какая-то сила. Правильно? Ну, ты что, должен же чье-то использовать силу, чей-то потенциал. А потенциал какой? Вы говорите, олигархи. Ну, ладно, олигархи, там, типа олигархи, бизнесмены. Ну, отжали у них бабосы. Все, этого недостаточно. Этого недостаточно. Нужно у вас отжать бабосы. У вас отжимают бабосы какими методами? Ну, их отжимают объективно. Ну, какими методами? Налоговыми. Вы знаете, платные дороги, платные парковки, да, налоги на то, налоги на сё. Ну, вы обратили внимание, что зажимают. Еще у вас можно отжать бабосы каким методом? Заставить вас подольше работать. Пенсия. Вот. Вот они методы. Это методы мягкие. А есть методы жесткие. Просто не платить вам бабосы и заставить работать. Объявить войну врагам государства. Объявить войну всем тем, кто не нравится. И якобы, ну, лодырь. Придумать статью за бродяжничество. Придумать статью за то, что... Как это называлось? Вот еще... тунеядство. Придумать налог за... ну как, налог на яйца его называли в свое время в Советском Союзе. Ну, в общем, на безбрачие. Когда ты... На бездетность. Вот, налог на бездетность. Пожалуйста, пожалуйста, все для вас, друзья. Вы только попросите. Вы только попросите. Методы не очень. Других нет. Других методов нет. Все те другие методы, которые можно использовать, используются сейчас. Налогообложение, пожалуйста, собрать с вас деньги. Все. Других методов нет. Призвать бизнесменов перестать выводить бабки за рубеж. Потому что если бизнесменов сажать, никакой бизнесмен в России никогда не будет держать бабки. Никогда вообще. Они в квадратических темпах начнут свои бабки выводить. Если бизнесменов сажать. История это ближайшая доказывает. Кто-нибудь где-нибудь нечаянно от сердечного приступа где в каком-нибудь СИЗО скончается, все, сразу катастрофа. Мы не хотим вести бизнес с Россией, там убивают бизнесменов. Все, ужас, ужас, списки, составляем списки, никто не может ехать никуда. Все, мы не хотим работать с этими людьми, там опасно вести бизнес. Хотите? Давайте, прижмите бизнесменов. Прижмите, без проблем. Но вы будете следующими, а может и первыми. Поэтому может быть, друзья, нам перестать ныть? Может быть. Объективно посмотреть на действительность? Объективно. Сказать, да, мы живем не как Европа. Да, мы живем не как Соединенные Штаты Америки. Но с какой бы стати нам жить, как Европе и Соединенным Штатам Америки, если они развивались годы, годы развивались, а мы годы занимались революционной деятельностью. Революционной. Я имею в виду от 90-х. Отшагиваем. Революционный. Тогда надо было что-то вот так сказать, да? Мы еще меняли и не так щели в итоге. Да? Сейчас вы смотрите, правительство давайте менять. Почему правительство менять? Потому что Степашин первый зам. Не так щели. А по-другому сядете, круто будет, правда? Давайте сядем по-другому. О, все попрет в гору. Технологии надо создавать. Технологии. Кто их будет создавать? Правительство, которое поменяется местами? Нет. Медведев попытался, создавал Сколково, что-то он там делал. Что там от Сколково? Выхлоп сильный? Сильный выхлоп от Сколково? Что-то я не слышал. Говорят, здание красивое, кстати. Но я что-то больше ничего не слышал. Вот и все. Может, утекали-утекали мозги за рубеж, да утекли? Может, так? Может, так. Все, давайте про Медведева поговорим отдельно. Давайте сейчас небольшая пауза и дальше пойдем.
Право знать. Говорит Москва.
Все-таки, прежде чем про Медведева, я вот, знаете, храню интригу, видимо. Про Миронова же нельзя не сказать. Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», проведет предвыборные рэп-дебаты. Дебатл, он это называет, под псевдонимом Оксимиронов. Есть такой Оксимирон, это современный такой кумир молодежи, ему там где-то 27-28 лет, он якобы когда-то учился в Оксфорде, и он якобы очень умный, и у него якобы важные тексты, и он побеждает на рэп-баттлах, и разгромил в последнем баттле СТ, а это московский рэпер, который когда-то читал рэп, вот это рэп-инфоньюз, РИА, ну, короче, не имеет никакого значения, кумир молодежи, вот. И Миронов... воспользовавшись тем, что у него фамилия совпадает с именем Мирон, говорит, я буду Оксимиронов, и мы устроим дебаттл. И проведем его на YouTube-канале. И оппоненты должны с помощью зарифмованного речитатива рассказывать о сильных сторонах своей предвыборной кампании и указать на слабые стороны соперника. Вот. Такое вот дело. Правда, неизвестно, кто будет его оппонентом. Потому что Жириновский уже дал оценку происходящему. Да-да-да, давай Жириновского заряжай, что сидишь? Вон, он у тебя уже выделен, да, Жириновского заряжай. Жириновский дал оценку, просто послушайте, что Жириновский говорит.
Готов помочь ему, его, значит, направить на обследование в психиатрическую лечебницу. Вот, пожалуйста, если он нуждается в поддержке, я позвоню министру здравоохранения, скажу, что вот лидер парламентской партии сходит с ума. Поэтому дурью пускай не мается, какие рэпы. Он будет нам рассказывать в стиле рэп, как он подбирает мошенников на улице и включает свои партийные списки. Его нужно давно уже отправить на пенсию. Человек ничего не соображает.
Как бы положить это все на бит у Жириновского? Но, знаете, я думаю о другом. Больно это признавать, но в этот раз я согласен с Жириновским. Больно признавать. Ну, потому что, ну, ладно цирк, да, ладно клоуны. Ладно, мы знаем, что там Госдума, там клоуны, цирк, шапито, да, вот какая-то ширма, мнимость чего-то. Ну, чтобы настолько, ребята, чтобы настолько. Ну, это просто превзошло все мои ожидания. Но я рэп-баттлы посмотрел, я смотрел рэп-баттлы, в том числе и Оксимирона смотрел. В конце так надо говорить, раунд, да. Ты, ворюга поганый, раунд. Вот. У вас партия полна педерастов, раунд. Не знаю, кто будет в этом участвовать. Но действительно это похоже на политическую агонию. Это похоже на то, как щенков топит, но нашелся такой, который не тонет, проклявший все законы, но не порабощенный, дух не сломленный, на весь мир озлобленный, глаза кровью полны, сердце в ярости, готовый отрекаться от земных радостей. 7373948, телефон прямого эфира. Это старперский рэп. Каста. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, Леонид, вы удивлены?
Я шокирован, но мне кажется, что это все, это просто дно, осталось только, я не знаю, вы сейчас меня выключите, если я скажу неправильно, ладно?
Вы только не материтесь.
Не-не-не, без матов, слово писюн можно говорить в прямом эфире?
Писюн, наверное, да.
Осталось только писюнами помериться и, в общем-то, по этому признаку отбирать в Госдуму.
Ну, все, может быть, дальше, кстати, мы же не знаем всех таинств.
Ну, я про это и говорю, заодно и узнаем.
Может быть, это уже давно включено в предвыборную кампанию.
Я знаю некоторых людей из Госдумы. Пока нет. Недоработочка.
Подождите, вы слишком близко знаете этих людей. Зачем вы? Перестаньте. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А не предложите Мирону, может, частушку выпускают?
Чего сделать?
Частушки споет.
Может, он частушки споет. Уезжали мы на БАМ с чемоданом кожаным, а вернулись мы с БАМа отмороженным. У-у-у-у! Да? Я знаю частушки. Да? А сосед, ты мой сосед, я твоя соседка, у меня есть штепсель. У-у-у! И наоборот, у тебя есть штепсель, у меня розетка. У-у-у! Да? Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу, то и пы, в забор просуну, то и пы, покажу. Ну, там можно было, кстати, нормально сказать. Да? Да, есть в колхозе птицеферма, и вторая строится, а колхозник видит яйца, когда в бане моется. У-у-у! Да? Ну, вот как-то так. Об экономике, о политике, о социальной жизни. Частушки — самая вещь вообще. Да? Как же это? Ну, мою милую никто замуж не берет. Привяжу ее к забору, пусть хоть Бобик. Вот так. 7373-948, телефон прямой эфир. Всегда уважал народное творчество. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Надежда.
Здравствуйте, Надежда. Вы так говорите, как будто бы очень недовольны происходящим сейчас в эфире.
Да, да, я очень недовольна. Я
как же вы...
всегда слушала как... вашу передачу.
И всегда очень
так,
недовольна.
Как вы... Нет, мне очень нравилась ваша передача.
А сегодня
так,
вы
как
разочаровались.
Как вы ведете ее сегодня...
Это невозможно.
Мне прям, я вас не узнаю. Не узнаю.
Но скажите честно, вы бы хотели, чтобы Миронов читал рэп?
Я не хочу ни Миронова. Вы говорите, вот что их надо менять, кого-то назвать. Конкретно можно назвать и Глазьева, и много у нас очень умных, уважаемых на передаче выступают людей. Но правительство надо менять. Надо в шею
все,
гнать.
Все, всех менять. Пора всех в шею гнать этих подонков. В шею! Да ладно, меня, слушайте, я вам так скажу. Вот вы зря, Надежда, расстраиваетесь из-за сегодняшней передачи, потому что сегодняшняя передача принесет вам абсолютное счастье. Знаете, как она принесет вам счастье? Сейчас я вам расскажу. Только люди вашего возраста меняют политическую ситуацию в нашей стране, потому что люди моего поколения на выборы не ходят. Только в ваших руках поменять Госдуму, только в ваших руках менять или не менять президента, только в ваших руках менять или не менять правительство. Мы чихать хотели, мы аполитичные, нам это не интересно, мы не ходим на выборы, в принципе, молодежь. И это знают все. Это знают все политики, это знают все политтехнологи. Именно поэтому все предвыборные кампании... Все предвыборные кампании всех политиков, они рассчитаны на стариков или людей преклонного возраста, я вот так скажу, да? Вот на старшее поколение. А на молодежь ни одна не рассчитана, и только Миронов, говорит, я буду читать рэп. Он как бы говорит... все остальные... Зюганов говорит, Жириновский, you sucked. Я буду читать рэп. Понимаете? Миронов, оцените, идет туда, где избирателя нет. Миронов совершает политический демарш. Он совершает политическое самоубийство. Он идет к молодежи, которой плевать на выборы в принципе. И он говорит, я буду читать рэп, я буду молодежным. Йоу! Йоу, Пэтч, он говорит, я сейчас буду читать «Рыбачок». Мы нормально посидели в Госдуме, да? Много всяких законов у меня на уме, да? Пацаны, выбирайте меня! С ними не будет у вас ничего! Правильно? Вот. Будет бабла у вас... Вот так вот, да. Молодежь, выбирай меня, будет бабла у вас много, достаточно. Вот, вот он рэп-баттл, конечно. Вы не расстраивайтесь. Все, все, вот вы видите политику в России? Это все зависит только от старшего поколения. Только. 65+. 65+. Вы выбираете президентов, вы назначаете правительство, вы меняете Госдуму, Совет Федерации. Все зависит от вас. От нас ничего не зависит. Мы ноль, мы не ходим и мы не голосуем. Нам это не интересно. Мы знаете, чем занимаемся? Мы ловим покемонов. Мы дебилы. Мы ловим покемонов. Больше ничего не делаем. Нам по приколу ловить покемонов. В этом мы видим наше будущее. Лидер среди нас тот, кто поймал больше покемонов. Все. Этому человеку мы доверяем. Вот так. Еще мы смотрим обзорчики на YouTube. И еще любим пить смузи. И выбривать виски, и зачесывать челку вверх. Нам нравится носить очки Ray-Ban. Мы носим кроксы. Нам не интересно ничего. Понятно? Все. Так что политика, вы не... Значит, если молодежь жалуется, я это... Если кто постарше жалуется на политику, извините, это вы принимаете все решения. Это все ваших рук дело. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор. Вот мы сейчас с моим товарищем Федотом ехали, обсуждали возможные шаги для того, чтобы Миронов мог получить дополнительную аудиторию, да? И подумали...
Разрешу, парад геев, должен сказать, да.
Миронов. Если Миронов, вот мы подумали, попросит войти в избирательный список «Справедливой России» Навального. И вот мы заспорили с моим другом Федотом, Навальный на первое заседание придет в сером или в синем костюме?
Не знаю. Я не знаю. Я не могу вам этого сказать. Я не знаю, какие отношения между Мироновым и Навальным. Но когда-то Миронов, еще до того, как все эти дела Навального были, говорил, что он видит его в будущем правительстве своем. В 2011, по-моему, году он это говорил. Если я не ошибаюсь. В 2011. По-моему, да. На вот этом, на волне Болотной, Сахара, он что-то говорил, по-моему, такое. Но это не важно. Можете найти это интервью. Он видел Навального рядом с собой. А я вот подумал, вы сказали, надо же, как вот «День выборов 2», да? Вот знаете, фильмы, смотрите, «Разрешу геев». Толерантность. Вот, как еще привлечь аудиторию-то, а, Миронову? Пускай Миронов начнет ходить в шортах. Розовые шорты со стрелками. Я ему подсказываю. Значит, рубашка с коротким рукавом. Casual. Желательно с рисунком. Можно в якорях. Она может быть джинсовые, белые якорьки на ней такие. Застегнутая под шею, все полностью, на последнюю пуговицу, значит. Выбривает виски. Все, что вверху есть, зачесывает вот так вот назад. Красиво. Ray-Ban надевает очки. Желательно не авиатор, а вот такие вот традиционные, как у Рэя Чарльза. И все. И все. Татуировку еще вот здесь вот какую-нибудь незаметную, чтобы можно было спрятать на руке вот здесь татуировку. Все, вот. Айфон цвета шампанского. Обязательно, обязательно. Доску. Не доску. Как это называется? Вот сейчас бы совета спросить, у нас же есть люди. Как называется штука электронная? Двумя ногами встаешь, сама едет. Не говорит, не отвечает. Ты первый помчишься голосовать за систему, чтобы и дальше ловить покемонов, говорит восьмой. Ни разу в жизни не голосовал. Ни разу. Понятно? Понятно, сынок! Или кто там? Папаша. Папаша, ты понял? Я ни разу не голосовал. Да? Там как под копирку скопированы. Дымные люди сидят с рожами круглыми. Речами нудными. Вторят друг другу, не меняются, перед божеством небесным не преклоняются, перед золотым тельцом завидуют и улыбаются. Там, где все кончается, все только начинается. Йоу, Мирон, раунд! Оксимиронов, раунд! Вот. Твоя партия не наберет даже 3%. Вот. Ты продался не за рубли, ты продался за центы. Был когда-то ВДВшник и нормально в фонтане купался. Да? А потом взял и с «Единой России» как-то разругался. Я знаю, что рифмовать на глаголы — это пошло. Но я же сочиняю на ходу, и мне, значит, можно. Правильно? Гироскутер, это, говорит, 42-й. Спасибо большое. Так он ВДВшник, Миронов. Я знаю, что он ВДВшник. И вот будет баттл теперь, рэп-баттл. Читать. Я уже ничему не удивляюсь, друзья. Мне ничего не удивительно. Если завтра кто-нибудь из предводителей фракционных, так сказать, лидеров фракций неких партий начнет приковывать собственные тестикулы где-нибудь на Красной площади по типу Павленского, поджигать двери, танцевать в храме. Я не удивлюсь. С другой стороны, ведь это поход к молодежи. Давайте оценим все-таки, а? Давайте оценим все-таки шаг, смелый шаг Сергея Миронова, который теперь Оксимиронов. Оксимиронов. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Зовут меня Борис Николаевич, к сожалению. Добрый вечер.
Здрасте.
Я бы предложил, если бы был директором, на место Медведеву, предложил бы возглавить реформу судебной системы и ее возглавить.
А как насчет Миронова, который будет рэп читать?
А на место премьера я бы предложил двух на выбор. Или Кудрина, или Анатолий Борисович Чубайса. Я бы отдал предпочтение Анатолию Борисовичу.
Понял, спасибо, спасибо большое. Я тоже, мне нравится Чубай, хороший человек, наверное. Ладно, я вас понял. То есть вы вот понимаете, человек сейчас, опять же, вот как Герцен, обошел тишиной, как вот издание Герцена. Просто, я говорю, как вам Миронов? Он говорит, ну вот если говорить о правительстве, то я бы поставил бы того туда. Может, оно и правильно. Ну что, молодежь, будете теперь за Миронова голосовать? Он же вообще в доску свой, он же теперь Оксимиронов. Очень-очень жду рэпа, посмотрю, как же он будет читать. Он же вот так примерно разговаривать, да? Ну ладно, сейчас новости. По движению, пишет Наталья, очень плохо на Савихе в районе Новокосино, ужаснее, чем обычно, пишет Телеграм. Работает Телеграм или отключать радио? Пишет так. А есть взаимосвязь между тем, что работает Телеграм и отключать ли радио? Телеграм работает. Отключать ли вам радио? Это ваше право. Это ваше право. Нравится — можно отключать. Не нравится — можно не отключать. Я же не знаю это все. Ну ты здоров, рэп складывать, говорит 27-й. Не, если бы я посидел денек... Оно же... Хотите, сами придумаем рэп Миронову? Вообще, на раз мы можем придумать. Но я думаю, что нам есть еще что обсудить с вами сегодня. Есть же нам что еще обсудить? Или вы не хотите больше ничего обсуждать, и вам больше всего Миронов нравится? Потому что я хотел все-таки Медведева. Ну, интересную вещь сказал же человек же. А? Ну, давайте. Давайте. Или рэп. Все, давайте, Медведев. Калушка стоит от рейда коммунарки, продавцу пишет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая накануне на молодежном форуме Владимирской области, заявил в ответ на вопрос о низких зарплатах учителей, что энергичный педагог найдет, как заработать. Я вот предположил, что это все-таки отсылка, аллюзия некоторая к Сталину, да? Так оно и есть. И вроде бы это разговор Тимашко со Сталином. Вот. И вроде бы великий вождь сказал, хороший врач себе прикормит. Может быть, он не так, а себя прокормит. Товарищ Симашко, хороший врач, себя прокормит. Вот, наверное, вот так вот это было. А что, если он на самом деле говорит так? Товарищ Симашко, хороший врач, себя прокормит. Или граждане и гражданки, он так вот говорил. Хороший врач, себя прокормит. И здесь вот Дмитрий Медведев говорит, хороший педагог, себя прокормит. Мне нравятся, конечно, вот эти все ссылочки на Сталина. Это всегда красиво очень. Молодой преподаватель из Дагестана сообщил премьеру, что зарплата педагога составляет там 10-15 тысяч рублей, в то время как сотрудники правоохранительных органов получают 50 тысяч рублей в месяц. А Медведев отметил, что каждый сам выбирает профессию по вкусу и что нельзя сравнивать учителей и силовиков. По мнению премьера, энергичный учитель найдет возможность заработать дополнительные деньги. Он призвал молодежь не жаловаться на маленькие зарплаты после выпуска из вуза. «Если хотите заработать, учитесь лучше», — сказал председатель правительства. «Если хотите заработать, учитесь лучше». Спасибо. Спасибо, отец. Спасибо за этот совет. Я всегда благодарен, когда слышу вот такие какие-то важные и нужные советы. Этот совет Дмитрия Анатольевича я бы поставил в один ряд с советом нашего слушателя, который подписывается «Космополит» и говорит, что нужно читать Бжезинского. Очень нужная информация. Так что, дорогие ребята, дорогие будущие специалисты, молодые учителя, вы сами выбрали свою профессию. А если хотите заработать, учитесь лучше. 7373948, телефон прямого эфира. Что ж в последнее время так происходит с нашим Дмитрием Анатольевичем? Что ж такое происходит? Что ж такое? Почему? Вроде мне нравился этот человек хороший. Человек хороший. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Али. Я сам из Дагестана. Да. И вполне понимаю вопрос
того парня, который задал, да, этот вопрос. А по поводу нашего премьер-министра, мне кажется, он потерял уже связь с реальностью. И очень прискорбно, что это второй человек государства, когда-то первый, да, говорит такие вещи. Смотрите.
То есть вы с ним не согласны?
Если бы даже вот, ну, нелогично, да, учить хорошо, эти будут зарабатывать больше. Я считаю, что заработок человека абсолютно никак не связан, практически никак не связан с тем, как он учился. И вот этими словами, он, знаете, вот был опрос недавно проведен. В начале 2000-х молодежь больше хотела стать предпринимателями, бизнесменами, а сейчас все хотят стать чиновниками.
Ну, я слышал такое, да. Я слышал такое.
Вот это премьер-министр, очень стыдно за него.
Я не хочу быть чиновником. Мне нравится плевать в чиновников. Ничего не делать самому и плевать. Типа, неправильно сделали! Сырнички! Ха-ха! Стареет Дмитрий Анатольевич, пишет 55-й. Меня не оставляет ощущение, что я училась лучше него, просто не там и не в то время, пишет 53-я. То-то я смотрю, все отличники бомжуют, а троечники процветают. Интересно, как сам учился, пишет Раша. Вообще-то Дмитрий Анатольевич сам преподавал. Ну, то есть, те, кто учился на преподавателя, это двоечники-неудачники. Ну, и дает Дмитрий Анатольевич. Очень надеюсь, что на выборах все учителя страны вспомнят его слова, говорит Юрий. Конечно, учителя не настолько важны для удержания власти, насколько нужны силовики. Я бы так не утверждал, Игнат. Я бы так не утверждал. Для удержания власти намного важнее учителя. Именно поэтому советская школа, советские учителя состояли в парторганизации обязательно. Вы понимаете, что такое заложить основы в будущего гражданина своей страны? Вы понимаете, как облажались советские учителя, когда воспитали комсомольцев, разрушивших Советский Союз и обогащавшихся на его руинах? Вы так-то иногда смотрите, кто у нас стал олигархом. В основном комсомольские ребята. В основном. А «Единую Россию» так, посмотрите. Там много ребят из КПСС. Но никогда не задумывались над этим? Это ведь была ошибка учителей. Это ведь учителя не смогли привить любовь к Советскому Союзу. Это ведь учителя не смогли привить любовь в должной мере к социалистическому строю, а потом и коммунистическому. Правильно? Правильно. И никакие силовики не помогли. Более того, силовика ведь нужно научить. Силовик ведь, пока станет силовиком, учится в школе. А там в него нужно заложить основы чего? Патриотизма, любви к родине, понимания собственной истории, уважения к собственной истории. А тупой учитель на маленькую зарплату может ли это сделать аккуратно, качественно и так, чтобы ребенок этому еще и обрадовался? Очень сильно сомневаюсь. Тупой учитель может привить только одно. Катастрофическую ненависть к школе. Катастрофическую с ним ненависть к системе, к любой. К любой. Плохой учитель воспитывает панк-рокеров. Плохой учитель воспитывает группу Pink Floyd. Поняли? Хотите Pink Floyd? Нужны плохие школы. Хотите государственников крепких? Хорошие школы. Вот и все. А так рок-н-ролл. Секс, наркотики, рок-н-ролл, бунт, ненависть ко всему сущему, ко всему, что окружает, к системе, к любой. Потому что учитель был тупой. Потому что учитель заставлял ненавидеть все правила, которые были писаны и не писаны, но соблюдались. Потому что соблюдались они не всеми, а только теми, кого учитель ненавидел. А все остальные могли нарушать эти правила. Понимаете? Я уверен, что учителя намного ценнее всех других работников в любой стране. От учителя зависит. Дебил выйдет со школы, который потом по ночам будет ездить на заниженном автомобиле с сабвуфером, слушать прекрасные песни, шлягеры и хиты некого шансонье. Или адекватный человек, От учителя зависит. Понимаете? Поэтому я что-то не понимаю такого легковесного отношения, Дмитрий Анатольевич. Не понимаю. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да.
Я постоянно слушаю вашу передачу, конечно, она очень интересная. И вот когда затронули тему учителя, я бывший педагог.
Так.
По распределению в свое время попал в Рязанскую область, заканчивал Махачкалинское МГУ, Государственный университет Махачкале. Я, конечно, на данном этапе, мне уже 57 лет, я, ну, порой, честно, даже не нахожу слов, как такого уровня руководители могут вот так вот заявлять о том, что учитель может...
Ну, Сталин же заявлял, что хороший врач себя прокормит. Чего же Дмитрий Анатольевич не может, что ли? Он, кстати, правительством руководит как раз.
Ну, сейчас на данном этапе я отцовские свои, своего отца слова вспоминаю. Он всегда говорил, плохое зерно, говорит, посеять, взрастет плохое зерно, говорит.
Ну, понятно.
Очень плохой. Мы постоянно занимаемся, наверное, тем, что сеем только плохое зерно. Но неужели этот уклад когда-то не закончится? Я со школы уходил, школа, мне сейчас тяжело даже говорить и вспоминать тяжело. В школе плакали, когда я уходил.
Но нас плакали, подожди, от счастья или?
От того, что я ухожу, были такие года, когда на талоны перешли вместо зарплаты, нас посадили на продовольственные пайки. Вот. И я, будучи же директором, макароны я таскал, прозвонил Махачкалу, чтобы мешки с макаронами высылали в Рязанскую область. Я встречал поезд и макаронами раздавал макароны в школе.
Слушайте, я вам скажу одну вещь, я замечаю. То есть, если сравнивать теперешние годы и тогдашние, все-таки получше живет учитель.
Ну, на данном этапе, да. На данном этапе.
Если с этим сравнивать. Ну, я понял, хотя бы так. Спасибо большое. Значит, были и потяжелее времена учителей. Но выжили ведь. Вот гады, смотри, а? Их и так давят, и так. Может быть, просто Дмитрий Анатольевич ненавидит школу, как и я. Точно, точно, я все понял. Любимая группа Дмитрия Анатольевича. Какая? Deep Purple. Он любит рок. Он любит рок, он любит зарубежный рок, он ненавидит школу. Понятно? Вот в чем прикол. Он мстит! Он мстит! Он говорит, работайте! Говорит, на работы! Силовики же вы? Нет. Вот и все. Ну, вообще, кстати, если к слову, конечно, сравнивать учительский труд и труд силовика, наверное, будет неправильно. Согласен. Наверное, всегда. Всегда. Ну, так исторически было. Служить в армии, это было почетно. Ну, естественно, когда-то некоторые только сословия могли занимать, какие-то офицерское звание получить и так далее. Вы знаете, тогда было вообще не то что норма, это обязательством было на дворянина служить в армии. В Советском Союзе служить в армии, насколько я знаю, было почетно. И силовиком было быть почетно. Вот. И вообще всегда это, наверное, оплачивалось неплохо. Неплохо. Правда, силовики это не только армия, да? Вот. Ну, хотелось бы, конечно, побольше зарплата была у учителей. Хорошая, чтобы зарплата была. Вот если сравнить нас, вот, давайте метафорически, мы, допустим, сад. И сад этот, ну, может порасти сорняком. Или еще что-то произошло. Какая-нибудь личинка жрет все. Какая-нибудь бабочка прилетела, жрет все, понимаете. Или птицы могут поклевать. И вот учитель, по сути, это кто? Это садовник, который должен веточки сухие убрать, где-то что-то покосить, где-то пугало поставить, чтобы не прилетали там вороны или что. Если пугало не действует, одну ворону замочить, подвесить. Ну, серьезно, действует очень хорошо на ворон, если вы не знали. Носорог, на ворон. Вот. То есть он как бы облагораживает этот сад. Понятно, что потом этот сад, он растет и без него, но вот начальный этап, он вот это вот все посадил потихонечку и взращивает. Понятно, что есть хозяин этих плодов. Понятно, что есть хозяева этих деревьев, да, родители, это хозяева. Они говорят, ну, ты садовник, плохо работаешь, мол, хорошо. И говоришь, плохой вы садовник. Сказать, честно, говененький. Он говорит, ну, вы мне и платите, как говененькому садовнику. Вы, если бы мне платили, как хорошему садовнику, было бы, я бы вам нормальное дерево сделал. А так, ну, как бы есть и есть. Вот такое оно кривое, сраненькое. Ну, зато ваше, не сдохло же. Не сдохло. Что-то вон вроде есть. Даже растет. Вон, я вижу абрикосик. Так это персик. А? Ну, такой вот абрикос. Это все. Да раньше в древние времена все решали силовики. Армия. В 21 веке все решают бизнесмены. Говорит Юрий. Сейчас. Если бы все решали бизнесмены, бюджет армейский Соединенных Штатов Америки не превышал бы совокупный военный бюджет всех стран мира, если бы все решали бизнесмены. Не рассказывайте нам сказки. Армия решает. Армия решает. Вот. Ну, и я могу просто ошибиться. Я не помню. Вот если сравнить военный бюджет Соединенных Штатов и в целом весь бюджет Российской Федерации, что больше, по-моему. По-моему, военный бюджет США больше, если я не ошибаюсь. Я могу ошибиться. Ну, сопоставимые цифры. Дайте так сказать. Сопоставимые цифры. Сопоставимые в какой-то мере. И сразу станет понятно, насколько важна армия. Не пытайтесь нас обмануть, Юрий. Это сейчас из учителей сделали сферу услуг, и они продались за небольшие подачки, а в Союзе были настоящие учителя, и страну они не разваливали. Ну да, конечно. А кто воспитал комсомольцев, которые предали страну? Вопрос номер один. Сфера услуг уже давно на Западе. Образование. Почему люди получают хорошее образование? Почему западные вузы оказываются первыми в рейтингах вузов? Почему так происходит? Почему, когда человеку говорят, что можно учиться где-нибудь там, магистратуру проходить, в Европе учиться, человек с горящими глазами туда мчится? Почему? Ответьте сами себе на вопрос. Не в сфере услуг дело. Не в сфере услуг. И не в общем подходе. В чем-то другом. В чем-то другом. Я, конечно, могу сказать, что в честности, чтобы вас совсем добить и испортить вам настроение. В честности. В чистоплотности. Потому чтобы нельзя было подкупить человека. Как эту чистоплотность выработать? Как эту честность выработать? Да просто. Система эта работает на Западе. Система эта работала в Советском Союзе. Система эта называется стукачество, доносительство. Когда человек будет бояться взять, тогда все будет четко, все будет аккуратно. Но, правда, при этом нужно еще человеку что-то дать. То есть зарплата должна быть, конечно, у педагога хорошая, чтобы желание не возникало брать. А если возникало желание, то перевешивало все-таки, перевешивало бы страх. Я давно пришел к одному выводу, который хочу протранслировать сейчас вам. Вывод заключается в следующем. Людей надо ставить в такие рамки, создавать для них такие условия, чтобы их невозможно было нарушить. Ну, просто невозможно, и все. Ну, просто невозможно. Ты не мог бы взять взятку. Ты не мог бы попросить. Ты не мог бы схалтурить. Ты не мог бы... А это вот общественный контроль. Общественный контроль, как мне кажется. В Советском Союзе работало. До конца не получилось. Не получилось, но работало. Знаете, говорят, во Франции нельзя было, и даже традиция до сих пор есть, или не во Франции, в европейской стране в какой-то, нельзя было вешать занавески на первом этаже. Потому что если у тебя висят занавески, ты, наверное, что-то скрываешь. Общественный контроль. В Германии на высочайшем уровне. В США на высочайшем уровне. Попробуйте гадить у себя во дворе. У вас соседи сразу просто сдадут в полицию. Моментально. Моментально. Вот и все. Я думаю, нам этого не хватает просто. Нам этого не хватает. Но нас увлекла культура вот эта, ну, во-первых, чести, достоинства нашего вот этого. Там, за брата постоим, за другие свои. Ну и еще гулаговская культура. Стуканч красный, продался мусорам. Тоже такое присутствует. Когда-нибудь, может быть, мы это поборем. Ладно. Ну, а Дмитрий Медведев посчитал некорректным сравнение зарплат силовиков и педагогов. И говорит, хотите, говорит, нормально зарабатывать? Учитесь лучше. Не знаю. Вон, у меня много, так сказать, одногруппников, хотя такого слова нет. Сокурсников. Хорошо учились. Что они сейчас делают? Не знаю, что они сейчас делают. Ну, кто что? Кто замуж вышел у девчонки? Пацаны что-то, наверное, делают. Не всегда, к сожалению, не всегда у нас оценивают человека по его умственным способностям, по тому, как он учился и способен учиться. Да и давайте будем честными, не всегда отличники умные люди. Просто потому, что они первые лизоблюды. Первые, известно что, лизы, да, у преподавателей. И, ну, давайте поставим 4-5, ему все-таки на красный диплом идет. Ну, давайте. Пусть он хоть тупой, как валенок сибирский, просто придурок. Ну, он же как бы человек старательный, человек старательный, человек ответственный. Все 5 лет лизал ноги. Ну, вот как же ему 5 не поставить? Это ведь тоже проблема. Это ведь тоже проблема. Поэтому у нас много, кстати, людей против тестирования, а я за тестирование всегда был. Не знаю. Я считаю, тест холодный, расчетливый тест. Все решит. Все отлично вообще. И не надо потом никого винить, плакать, рассказывать, какой преподаватель тварь специально завалил меня, скотина. Этому козлу 2, 5 поставили, а мне 3 поставили. Да он вообще идиот. А с тестом такое, как бы оно не пройдет. Не пройдет же? Не пройдет. Ладно, у нас минута до движения. У нас всего хватает. У нас очень сильно ума не хватает. Дурики, однако, говорит 54-й. То есть вы вознеслись, 54-й. Вдруг над нами, над всеми. Глупыми людьми. Явите нам в своих СМС-сообщениях правду. Осветите путь, как отважный Данка своим сердцем, 54-й. Может быть, на вас вся надежда. Может быть, вы самый тот пророк, которого доселе не было в своем отечестве. А вот он появился, а, 54-й. Давайте, сгенерируйте, саккумулируйте всю свою энергию творческую и выдайте нам что-нибудь. Мы вместе пойдем за вами, 54-й.
За 54-го!
За 54-го!
Только что-то кажется... Вы уже все, что могли саккумулировать, саккумулировали в этом СМС-сообщении. Или я ошибаюсь? Или я слишком много на себя беру, 54-й? А? Ну ладно, сейчас в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-4-94-8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот, это Телеграм, пишите. А если продолжить мысль, хотите зарабатывать, учитесь хорошо. Учителями не станете. Ну да, получается так. Получается, все, кто плохо учился, они стали учителями. 7373948. Где вы едете, Аля?
Алло. Да. Я еду по Новосвихе, и на Савихе точнее. И это просто ад. Там не работает светофор перед Ашаном. И ничего нельзя сделать. Просто все поворачивают, куда хотят. Хотел сказать насчет учителей. А репетиторство тоже никто не отменял. Знаете ли, и вот грамотные учителя зарабатывают неплохо, это правда.
То есть, а с мужем дома посидеть, с женой дома побыть, с детьми, оно
слушай,
как бы лишнее?
Слушай, ну не лично... знаю, вот я когда учился в университете, ходил к трем репетиторам, и все они сидели дома, принимали на дому, угу. Все у них было хорошо, хорошие машины, и 1500 за занятия платил за час не академический.
Я понял. То есть надо работать. А зачем тогда вообще работать в школе, скажите? Вот я, например, хороший преподаватель. Я, например, репетитор. А на кой черт мне сдалась ваша школа? Ну, что мне в ней делать-то? Ваши копейки зарабатывать? А кто тогда будет учить всех, кто в класс пришел? А как же тогда вот это обязательное среднее образование? 7373948. Ладно, мы в движении все равно. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей. Зовут меня Николай.
Да.
Катаюсь между проспект Мира и Шереметьевской, все очень-очень плохо.
Очень плохо, проспект Мира, Шереметьевской, между. А проспект Мира от Трешки и до Галушкина, все там ужасно. 7373948, как вас зовут, алло? И правильно, 7373948, молчание золото, но вы были здесь, секунду. Как вас зовут, алло?
Алексей, приветствую, Георгий,
здрасте.
Москва. Ленинский проспект, в принципе, рабочий, а школа нужна будет для того, чтобы рынок клиентов... Откуда брать?
А, то есть ты там-то пришел, посидел, посмотрел?
Ну, конечно.
Ну, понятно. Понятно, я вас понял. 7373948, это клиентура там нарабатывается. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Третье кольцо от автозаводской стороны Ленинского проспекта. Большая пробка. На эстакаде там в левом ряду машины авария. после аварии уже нормально все едет.
Понял, спасибо. Вот внутренняя сторона МКАД от северного обхода Одинцова и до Ленинградки практически вся стоит, пробка. Я говорил, уже 4 балла в Москве. Внешняя сторона трешки от Велозаводской и до Нижегородской улицы, до Рязанки, тоже пробка, как я понимаю. Хотя нет, ничего подобного. До Волгоградского проспекта. Кстати, Волгоградка от трешки и до Люблинки стоит тоже в пробке. Ну ладно, что, я до завтра с вами прощаюсь, и да пребудет с вами сила.